Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда по четвергам на Народном радио в эфире программа «Другой мир». И сегодня ее для вас будут вести диакон Алексей Котельников.
Здравствуйте.
И я, Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Ирина Лилета. Сегодня мы поговорим о такой теме, как эволюция и прогресс. Тема достаточно важная, поскольку в зависимости от того, какую позицию мы занимаем в этом вопросе, зависит и наша позиция по отношению к окружающему нас миру. Будет ли она философски созерцательной или же и при этом пассивной, или же активно преобразующей. Отец Диакон, какую позицию церковь занимает в отношении эволюции?
Вы знаете, эволюция очень сложный феномен, и этот термин может быть приложен к очень разным областям человеческой деятельности, к очень разным сферам человеческой жизни, и не только конкретно человека, но и общества в целом, и планеты, может быть, даже, и больше всего космоса. Поэтому, видимо, нам есть смысл в процессе нашей дальнейшей беседы несколько сузить вот эти понятия и либо поговорить о каких-то более конкретных вещах уже в каждом конкретном случае. В целом, человек призван к совершенству. Господь призывает человека к совершенству. К совершенству, пожалуй, во всех проявлениях человека. В первую очередь, безусловно, к совершенству своего внутреннего мира, нравственному совершенству. И в этом смысле эволюция, безусловно, имеет место быть. Безусловно, это тот процесс, который является нормой для внутреннего мира человека.
То есть мы говорим сейчас об эволюции как уже о конечном, ну, для человека, можно сказать, в совершенном виде, то есть о преображении, или же об эволюции, которая имеет место и на Земле. Так, например, все-таки заповеди Ветхого Завета и Нового Завета, они предполагают, что за это время человек уже духовно изменился и подготовился к тому, чтобы принять, то есть в каком-то степени эволюционировал.
Безусловно, в обоих смыслах. И о эволюции, даже, так скажем, в вечности, если угодно. Нам очень сложно говорить о том, что такое время и что такое вечность, как эти понятия относятся, но мы говорим о том, что человек даже после своей смерти будет бесконечно восходить к Богу. И если мы обратимся к такому, может быть, частному проявлению церковной жизни, как святость в ее разрядах, да, мы прославляем святых, относя их к каким-то группам. У нас есть праведные, да, это те, кто жили вот в миру, были мирянами, несли какую-то светскую, вели какую-то светскую жизнь, работали на светской работе, говоря современными понятиями, да. А есть, например, преподобные. Это монашествующие, те, чья жизнь была исполнена молитвой. И говорит о том, что в каком-то смысле вот это вот преподобие уже даже своим названием заключает более такой вот высокий, может быть, путь, если человек к нему призван. Человек призван уподобляться Богу. И вот это уподобление – это длительнейший процесс, который, естественно, будет происходить и в вечности. Это одна сторона. Вторая сторона касается здесь жизни на земле. Вы очень верно заметили, что заповеди Ветхого Завета и заповеди Нового Завета, они развиваются. Заповеди Нового Завета развивают, раскрывают в полноте то, что нам было поведано Господом в Завете Ветхом. И в этом смысле, конечно же, также наличествует эволюция. Изменяется человек. Изменяется его внутренний мир. Весь мир ждал, пока родится такой человек, как Божия Матерь, чтобы через нее смог воплотиться Спаситель, чтобы мир вокруг Божией Матери смог принять уже и понести эту новость, вместить ее в себя. Хотя апостол нам все равно говорит, что слово крестное есть иудеям соблазн, а эллинам безумие. Безумие в том плане, что это очень непривычно, очень ново, очень непонятно еще. Но тем не менее, это уже время, когда оно возвещается, это слово, и, как мы видим, дает свои плоды вплоть до наших времен, и даст Бог и далее.
То есть, в принципе, мы можем рассматривать все-таки историю человечества как процесс восходящий, а не нисходящий, как некоторые пытаются рассматривать, что с грехопадением мы все дальше и дальше отдаляемся от Бога. То есть все-таки приближаемся?
Вы знаете, здесь, на мой взгляд, не стоит обобщать. С одной стороны, если мы читаем Священное Писание, мы говорим, что в целом, состояние общества все-таки не развивается в положительную сторону. Господь вопрошает, найду ли веру на земле, когда приду. Господь возвещает нам в Апокалипсисе о том, что темным силам будет дано воевать со святыми, с церковью, и победить их. Буквально вот такими словами. Можно по-разному их трактовать, понимать, но суть как бы останется сутью, да? И в этом плане мы говорим о такой, об общем оскудении, об общем таком регрессе. Но этот регресс не есть некая данность. Это есть, если угодно, такой отрицательный, плохой, что ли, плод усилий каждого из нас. Но нас также нельзя обобщить. Мы все разные, и среди нас есть святые. И вот на фоне этого регресса, безусловно, есть те, кто, несмотря на все отрицательные тенденции, вырываются из этой общей картины мира, наследуют вечность, и этот регресс, благодаря наличию вот этих праведников, благодаря наличию тех, кто смог из него вырваться, в вечности удивительным образом разрешается, потому что человеку не дано избегнуть вечности. Он вечен, он сотворен вечным. И наш вот этот вот локальный регресс, о котором мы говорим, да, он завершается в вечности, опять-таки для каждого по-своему, но в целом каждый может наследовать вот эту божественную любовь, которая ему уготована. Все зависит от каждого человека.
Ну, тогда на фоне вот этого как раз возможного общего регресса, каким образом можно поставить общий прогресс человечества? Причем я сейчас говорю не только о научно-техническом прогрессе, но также о прогрессе тех же самых гуманистических идей. Ведь все-таки общество, оно же меняется. И меняется, в принципе, ну, хотелось бы надеяться, в более положительную сторону. По крайней мере, нормы морали, они как-то официально декларированы. Есть, опять же, тенденция к объединению людей, к стремлению помочь. То есть в этом смысле.
В этом смысле говорить очень сложно. Исторический процесс в целом, к сожалению, это было бы, конечно, очень удобно, но, к сожалению, нельзя рассматривать как совокупность нескольких основных факторов, нескольких основных правил, которые обуславливают этот процесс. Это значительно более сложное явление. Мы с вами всегда можем обратиться к истории и увидеть примеры взлетов и падений. Мы можем увидеть примеры расцвета целых цивилизаций, причем это был расцвет и экономический, это был расцвет и культурный. Надо думать, что и духовный в известном смысле. И мы можем видеть потом падение этих, казалось бы, в буквальном смысле слова, нерушимых образований, да, нерушимых империй, стран, культур, если угодно. И для нас всегда это пример того, что в нашем обществе, поскольку оно во времени, всегда возможны конкретные изменения в худшую сторону и в лучшую. Но и Священное Писание, которое есть слова Господа, и предание Церкви, и вся церковная традиция нам говорит о том, что цель существования человека лежит не во временном, но в вечном. И поэтому вот эту вот тенденцию замыкать наш прогресс, замыкать те полезные следствия, которые может дать религия именно здесь, в этих земных рамках, эта тенденция мне представляется неверной. И мы всякий раз, говоря о различном прогрессе, должны помнить, что он как бы двухкомпонентен. С одной стороны, он относится к этой земле. И здесь, как мы с вами говорили, может быть все по-разному, зависит от того, какой путь выбирает человек. Путь греха или путь святости. Но будем при этом помнить, что любые факторы здесь на земле, они приходящие. А вот что будет дальше, это большой вопрос, на который мы, к сожалению, навряд ли можем ответить.
И вот как раз о приходящем, ведь по сути вся христианская идея, она пропитана вот этим предвестием конца света. И, конечно, если рассматривать с этой точки зрения, то любая мирская суета, она действительно остается всего лишь суетой и мелочью по сравнению с жизнью вечной. Но вот в этом эсхатологическом моменте есть такой один фактор. Вот продолжение рода, в принципе, если задуматься на эту тему, то оно не имеет смысла ведь. И как человеку жить с этим?
А почему продолжение рода не имеет смысла?
Ну, если в итоге мы же не знаем, когда этот конец наступит, если он наступит завтра там или послезавтра. Ведь очень многие века человечество жило, и особенно даже первые христиане уже жили с ощущением, что вот именно при нас этот конец наступит.
Ваше высказывание содержит несколько мыслей, его надо разделить. Значит, во-первых, то, что касается христианской идеи, которая относится и называет очень часто вот то, что то мирское, что нас окружает, такой вот некой суетой. Это очень общее высказывание. Надо смотреть немножечко, на мой взгляд, глубже, в частности. Да, была действительно эпоха гонений на христиан в первые три века, начало четвертого, когда христианин реально засыпая, не знал, что ждет его завтра. Проснется ли он и будет заниматься своими обыденными делами ежедневными, либо его повлекут на собрание к суду, где он за принадлежность к христианству должен будет быть казнен. Аналогию можно провести вот совершенно конкретную с недавним нашим прошлым в нашей стране, да, когда также человек, священник, верующий, староста церковный, кто-либо еще реально не знал, что будет завтра. И будет ли оно таким же, какие были дни до этого дня. Вот. И в этой среде, безусловно, что говорить о каких-то мелочах? Здесь действительно есть смысл готовиться к вечности. И не то просто готовиться, а как бы каждую секунду быть к ней готовым. Этот смысл никуда не уходит и в другие времена, более благополучные. Он всегда остается. Но если время более благополучное, создаются условия для развития тех талантов, которые Господь так или иначе дарует каждому из нас. Мы посмотрим на каждого человека и увидим эти таланты в нем. И вот расцветает архитектура, вот расцветает живопись, иконопись, вот расцветает музыка. Это все то, что заложено именно Творцом. Это творческие способности самого человека. Сказать, что это просто мелочи, в каких-то обстоятельствах уместно сказать, что это что-то второстепенное. Но нельзя относиться к этому как к чему-то глубоко ненужному, потому что человек в известном смысле сотворит Богу. Святитель Василий Великий называл этот мир неким царским чертогом, куда человек приведен как царь, как, ну, как в известном смысле руководитель, творческий преобразователь этого мира. Вот, в этом плане, безусловно, относиться к вот этим вот моментам надо вот с этой точки зрения. Было бы, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы просто вот постоянно совершенно ждем вот этого вот конца мира и прям вот, только этого и ждем. С другой стороны, возвращаясь к нашей второй части, мы скажем вот о чем. Что для каждого человека его, если угодно, и можно так выразиться, личный конец света наступит с его личной физической смертью. Разве может знать человек, когда наступит этот момент? Не может. Ну, не может. Сегодня здоров, завтра болен. Сегодня идет по улице, завтра случается какое-то происшествие, и вот уже человека нету. И молодого, и взрослого, и совсем пожилого. Любого человека. Перед смертью, как известно, все равны, несмотря на многие-многие достижения современной медицины. И вот в этом смысле каждый человек призван жить так, чтобы постоянно быть готовым дать ответ Богу. «В чем застану, — говорит Господь, — в том и сужу». Но это не апокалиптический страх перед этой смертью. Апокалипсис заканчивается словами «Ей, гряди, Господи Иисусе», призывом Христа прийти, призывом людей ко Христу прийти. Не страхом того, что будет антихрист, не страхом смерти, но призывом того, что будет вечная жизнь. И в этом плане и продолжение рода, и все остальное – это как раз есть реализация того, что заложено Богом в человека. Это есть приумножение тех талантов, известных нам из евангельской притчи и из жизни, которые Господь человеку дал. Это есть рождение, если говорим конкретно про наших детей, да, например, это есть рождение еще одной души, которая может наследовать вечность. И это очень важно.
Но тогда почему у нас так часто бывает, что векторы духовного развития, векторы технического развития, вообще наших талантов и искусства, они не просто разведены, но порой полярны. Вот если мы посмотрим сейчас, у нас намечена на 2020 год колонизация Марса с одной стороны, а с другой стороны те же самые монахи-отшельники, которые абсолютно отказываются от всех достижений и благ современной цивилизации.
Я, честно говоря, не совсем нахожу здесь какое-то такое вот противоречие, что ли, глубинное и взаимоисключающее. Церковь как раз сегодня празднует память почти нашего современника, человека, чья жизнь в основном прошла в первой половине 20 века, преподобного Силуана Афонского, монаха, отшельника, известного своим глубочайшим смирением. Он возрастил в себе те плоды, которые дал ему Господь. Те таланты, те дары, которые дал Господь. Точно так же каждый из нас призван к тому, чтобы возрастить в себе. Людмила, вы не монахиня?
Нет.
И я не монах. Наш звукорежиссер тоже. А тем не менее, есть монастыри. И рядом с нами, и в Москве, и в других городах. Все люди, как мы видим, разные. Каждый занимается каким-то своим трудом, и каждый творчески реализует в себе вот этот потенциал, заложенный Богом. И поэтому кому-то, если техника позволит, скорее всего, придется в 2020 году колонизировать Марс, а кому-то в этом же 2020 году, наверное, придется, находясь в монастыре, может быть, даже молиться за того человека, который на этот Марс полетит. При этом, если космонавт будет помнить о том, что колонизация Марса не есть самоцель, что как самоцель она ничего не привнесет и ничем не поможет, что как самоцель оно может стать даже страшным оружием в руках, которое приведет ко многим отрицательным последствиям. Если он будет помнить, что цель немножечко дальше, цель в вечности, и если он всю свою жизнь будет строить так, чтобы как бы приносить Богу результаты вот этих своих трудов, если все, кто будут пользоваться результатами этой колонизации, даст Бог когда-нибудь, будут помнить о направлении, в котором эти результаты должны быть употреблены. Вот тогда мы снимем все эти противоречия. А возвращаясь к самому существу вопроса, действительно, почему у нас так часто технический прогресс расходится в корне с духовным? Потому что мы забываем об этом. Потому что мы бываем ослеплены. Потому что мы бываем, открыв что-то, вдруг на мгновение становимся уверены, что вот еще чуть-чуть, и мы вообще все узнаем, и вообще сможем без Бога. Но достаточно взглянуть на нашу статистику, на количество общественных проблем, чтобы увидеть, больше открываем, с большими сложностями сталкиваемся. Больше знаем, еще больше возникает вопросов. Из этого порочного круга выход в вечность.
Но ведь, по сути, человечество самых своих первых шагов избрало путь познания. Так, видимо, нам предстоит испить эту чашу до дна.
Вполне возможно, вполне возможно. И говоря о том, что наше будущее вполне реально и вполне конкретно зависит от каждого человека, будем радоваться о том, что мир этот такой многогранный, и будем всячески напоминать по возможности людям, что каждый род человеческих занятий, который Господь благословляет, который привносит что-то творческое, что-то хорошее в буквальном смысле слова в наше общество, что в этом роде занятий нет ничего плохого. Но надо помнить о том, что это не самоцель.
Да, и все зависит от того, как мы используем наши таланты.
Безусловно.
А мы тем временем напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире, и вы можете звонить нам, задавать свои вопросы по телефону 629-0873 и 668-2098, код Москвы 495. И вот говоря о современных тенденциях развития научно-технического прогресса, ученые уже подошли к тому, что, по сути, к расшифровке человеческого генома и к физическому бессмертию человека. Вот в таком контексте, как дальше может развиваться наша жизнь, если физическая смерть уже перестанет для многих быть реальностью?
Вы знаете, вот это «если» содержит... Очень хорошо, что оно есть. Вот это
ну
есть.
Да, история, конечно, не терпит слагательного наклонения, но все-таки...
Дело в том, что это пока еще для нас как бы не история, это все же для нас пока что еще будущее. У нас действительно сделаны огромные шаги в расшифровке и генома человека. Можно очень по-разному к этому относиться. И православие призывает всякого ученого относиться к этим открытиям и к этим исследованиям с величайшим трепетом, и, возможно, гораздо больше раз, чем 7 в известной пословице, да, подумать, прежде чем отрезать, прежде чем что-то сделать. Вот. Но все-таки этот процесс еще не завершен. И физическое бессмертие пока еще не факт. И даже больше того, есть серьезное сомнение, что мы когда-нибудь сможем расшифровать все полностью. Перед учеными, которые сейчас знакомы с этой проблемой, открывается гораздо больше вопросов, чем на данный момент есть ответов. Поэтому будем жить, будем видеть. Но я лично очень сильно сомневаюсь в открытии физического бессмертия и в реализации в обыденной жизни этого.
Хорошо, у нас тем временем поступил первый звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как соотносится промысел Божий о человеке и свободная воля человека? Вот человек родился, и Господь знает, что с ним будет дальше до самой смерти. а у человека свободная воля. Как вот это? Если это как бы какая-то некая божественная тайна, то я прошу прощения за свой вопрос. А если это есть какое-то богословское объяснение, то, пожалуйста, ответьте. Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Вопрос, который издревле, буквально, наверное, с самого начала существования человечества, волнует пытливые умы людей. Вопрос совершенно правомерный, совершенно закономерный, и на него есть определенный ответ. Ну, то, что это божественная некая тайна, так тоже можно сказать, потому что мы не можем в точности понимать все реалии божественного замысла о нас. Но ответ будет приблизительно таков. Господь не предопределяет каждому человеку, что человек сделает в той или иной ситуации, как он поступит в тех или иных обстоятельствах. Господь просто в силу своего всеведения знает об этом. Какие-то начатки мы можем даже в нашей жизни видеть. Вот, допустим, материнское чуткое сердце знает, например, что вот сын в таких обстоятельствах может поступить так, и иногда даже скорбит об этом. Она как бы немножечко предвосхищает, предзнает. Это такая аналогия легкая. У человека свобода не отнимается, и всякий человек поступит в соответствии со своей свободой. Таинственность вопроса заключается как раз в том, как Господь это предвидит. Мы этого не знаем, но мы говорим, что Он все-таки предвидит, что Он предвосхищает, предзнает все о сотворенном им мире. Но не предопределяет, не заставляет каждого человека поступать так или иначе, а просто знает о том, как поступит человек. Это не уничтожает человеческую свободу. Человек остается свободным в этом мире. И больше того, эта свобода является как раз-таки даром, который сам Господь охраняет. Вот таким образом можно ответить на ваш вопрос.
Да, мы тем временем продолжаем беседовать об эволюции и прогрессе. То есть, по сути, мы приходим к такому заключению, что прогресс, в зависимости от того, с каким сердцем он делается и какими людьми движется наша история и наше открытие, он не противоречит, но в какой-то степени может даже человека и наоборот приближать к Господу и к вечности.
Почему нет? Вспомним известный весь всем нам сюжет о райском саду, куда Господь поселил Адама и дал ему заповедь возделывать этот сад. Надо думать, процесс возделывания не должен был привести к тому, что этот сад умрет. Наоборот, этот процесс должен был привести к тому, что этот сад будет все более и более красивым, более и более благоухать. Но если бы Адам сосредоточился лишь на том, чтобы этот сад с каждым годом давал все больший урожай каких-то, ну так назовем, фруктов, которые, вероятно, произрастали в этом саду, то это было бы неправильно. И поэтому Адам, ходивший перед Богом, как нам говорит Священное Писание, в этом саду, очень четко понимал, что главное, что второстепенное, и жил до определенного момента своей жизни согласно вот этому пониманию. Знал, что духовность и совершенство духовной жизни, уподобление Богу главное, а реализация творческих способностей, возделывание этого сада, есть сопутствующий, но тоже весьма важный, данный Богом элемент жизни.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Добрый день, батюшка, раб Божий Павел. Скажите, пожалуйста, вот, значит, некоторые религии, значит, противоречат друг другу и создают вражду. Вот, например, мусульмане говорят, убей неверного, иудеи против православия. Так вот прогресс и эволюция идет вперед. В то время, может быть, это было, подходило. А сейчас, когда человечество пришло к такому взаимному жизни, друг от друга все зависят, и надо это устранить, собраться всех, всем патриархам и решить этот вопрос, чтобы не было вражды, чтобы каждый верующий любой религии был другом другу, каждому, если так выразиться можно. Я не совсем правильно, вы меня поняли?
Думаю, что да.
Пожалуйста, скажите, надо это делать или не надо, чтобы не было вражды между верами?
Ваши бы слова да всем верующим в уши. Я думаю, что нам надо с осторожностью говорить относительно различного рода правил и предписаний в различных религиях, потому что очень часто, и современный мир является тому свидетельством, эти правила и предписания и мусульманские, и иудейские, и даже, к слову сказать, кстати, некоторые христианские предписания толкуются превратно. И создается часто мнимое впечатление о том, что вот такая-то религия конкретно предписывает вот то-то, предписывает такое воинствующее отношение к тем, кто представляет другие религии. Причем это впечатление часто не само по себе создается пассивно, а его активно создают многие люди. Преследуют они очень часто вполне определенные цели. И, безусловно, что мы можем сказать? Мы исключительно отрицательно. Все нормальные люди, не только верующие, но и в том числе те, кто не верят в Бога, исключительно отрицательно относятся к этим всем факторам. Поэтому можно только еще раз призвать всех людей к тому, чтобы они объединялись вокруг хотя бы общепризнанного золотого правила нравственности о том, что не стоит делать иным людям того, чего не желаешь себе, некий минимум. А уже если мы говорим о максимуме, заповедь евангельская о любви к ближнему. Каждый из нас может ее воплощать в своей жизни. Давайте будем стараться призывать всех вокруг нас. А что касается официальной позиции и церкви, и представителей других религий, то, как вы знаете, очень часто в прессе можно видеть многие-многие заявления на эту тему, которые как раз и направлены на то, чтобы всячески повлиять в хорошем смысле слова на вот эти негативные процессы, происходящие в современном обществе.
У нас есть еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое. Вы прекрасно все объясняете. Скажите, пожалуйста, а вот толкует ли Евангелие, по каким признакам можно будет узнать приход Антихриста на землю? Спасибо за ответ.
Спасибо за ваш вопрос. Евангелие нам сообщает некоторые признаки этого. Вот, в частности, говорится о многих негативных моментах в жизни общества, а именно различных войнах, болезнях и прочих проблемах. Но здесь есть один очень важный такой аспект. Когда мы сейчас пытаемся судить о том, много у нас уже проблем или мало, мы немножечко забываем, особенно пытаемся сравнивать, если с прошлыми какими-то веками, мы очень часто забываем вот о чем, что у нас сейчас совершенно другой уровень развития средств массовой коммуникации. Если раньше где-то произошло какое-нибудь землетрясение, да, то об этом могли не знать на соседнем континенте, а сейчас об этом знают даже на Антарктиде, в отдаленных каких-нибудь исследовательских станциях. Но это если говорить о таких вот приметах более или менее конкретных. То есть не стоит вот так вот буквально воспринимать обилие отрицательных новостей как свидетельство о том, что вот уже конец света. Больше того, из нашей истории мы знаем, что конца света ждали многие и многие разы, так скажем. Ждали и в Советском Союзе, ждали и тогда, когда произошел раскол старообрядческий, вот патриарха Никона чуть ли не называли антихристом, и в Римской империи каждого очередного императора часто так называли, но обратимся с вами к книге апостольских деяний, и там апостолы прямо в первой главе, по-моему, это 6-7 стихи, можете сами посмотреть дома, вопрошают Господа, когда же? Господь отвечает им, в переводе это звучит даже немножко рисковато, как бы нам показалось, «Не ваше дело знать времена и сроки». Это дословная цитата из Священного Писания. Вы знаете, как бы можно было перефразировать, если это позволено, эти слова, ожидая всеобщего конца света, всматриваясь в эти знамения, мы очень часто, и большинство людей, которые так вот напряженно ожидали, это уже сделали, что именно? Пропустили окончание своей личной жизни. И нам надо заботиться именно об этом. Если мы будем готовы в каждую минуту предстать перед Богом, в каждую минуту дать отчет во всех своих поступках, то нам практически не имеет большой разницы, когда же случатся те или иные события. Потому что мы ждем и рады пришествию Христа. Будет ли оно для нас лично, через то, что умрем физически в этой жизни мы, будет ли оно для всего человечества через второе пришествие Господа? Таким образом.
Да, и вот в связи с этим тоже возникает вопрос такой. По сути, только ведь человек уготован на вечность, а земля уже совершенно будет иной, судя по пророчеству. И того, что мы наблюдаем сейчас, скажем так, за окном, того уже не будет.
Один из святых сказал, что Библия не учит тому, как небо устроено. Библия учит тому, как на небо попасть. И в этом смысле может быть очень много рассуждений на тему того, как все будет после. Священное Писание действительно нам говорит, что мир изменится. Тела человеческие, которые и до грехопадения были иными и обладали иными свойствами, да, изменятся также и будут обладать совершенно иными свойствами после второго пришествия Спасителя. Вот. Но говорить конкретно, наверное, могут только писатели-фантасты. Вот. Мы с вами можем только лишь благочестиво размышлять о том, что Господь, даровавший нам этот удивительный мир, дарует нам нечто не менее удивительное в будущей жизни, если сподобит нас, если мы окажемся достойны этой жизни.
Ну, то есть, как есть слова Евангелия, что то ухо не слышало, да, и глаз
не видел. И на ум не приходило человеку, что уготовил Господь любящим его, да, совершенно верно.
А у нас поступил еще звонок. Один, добрый день.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я хотела вас поблагодарить не чувство под хлемаза, а просто потому, что мне нравится, что вы иногда с какой-то осторожностью говорите мне эти вещи, а не рубите с плеча, и это хорошо, потому что некоторые возомнят такое, что неизвестно, что городят нам. Вот, я поэтому хотела вам задать такой вопрос. Не знаю, может быть, на него более можно прямо ответить. Вот Господь сотворил все, природу, все-все-все для человека, да, потом человек там, значит, поставил. Но у меня такое немножко недоумение. А почему же с таким иногда некоторым пренебрежением люди, я не хочу сказать о нашей даже славянской языческой религии, когда-то мы богам поклонялись тоже высшим и природе, почему же такое презрение у некоторых христиан, у некоторых, подчеркиваю, к природе, вроде как это что-то такое, фу, это прошлое языческое, но языческие и строения огромные в Риме, это тоже, что мы тоже будем рушить все. Вот, будьте любезны, ответьте, пожалуйста, это ведь Божье все творение для животных, главное, спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Вы во многом, его формулируя, сами на него ответили. Мне остается лишь прокомментировать некоторые мысли. Вы очень верно заметили, это ведь Божие творение. Мы уже приводили цитату из святителя Василия Великого, который говорил о том, что это царский чертог этот мир, и человек как царь вводится Господом в этот чертог для того, чтобы заботиться о нем. Это одно. Второе. Священное Писание нам говорит о том, что исследуя этот мир, только лишь исследуя мир, фактически говоря о, ну если угодно, естественных науках, человек может прийти к познанию того, что есть Бог. Ибо этот мир настолько удивителен, настолько разумен, настолько красив, настолько сложен и вместе с тем не противоречив, настолько существуют в нем удивительные законы, что в нем виден как бы отблеск самого Бога. И, конечно, пренебрежительное отношение к миру, к окружающему нас, животному миру, растительному, к окружающей нас природе, есть пренебрежительное отношение к Божьему творению. И в этом плане вполне однозначно и уже без лишней осторожности, пожалуй, можно порицать, правда, с любовью и мягко, тех христиан, которые относятся к сотворенному Богом чертогу, к сотворенному Богу, Богом миру с пренебрежением.
Да, совершенно верно. И как раз-таки Эдемский сад, все-таки наш современный мир, наверное, хоть чуточку, но напоминает его, я надеюсь.
Вполне возможно, что напоминает. Не знаем мы, опять-таки, в каких чертах да, в каких нет, но напоминает однозначно в том плане, что этот мир во многом является таким средством для нашего спасения, в хорошем смысле средством. Через этот мир мы можем и прийти к вере в Бога, и, трудясь в этом мире, прилагая свои усилия к его преображению, можем спасаться так же, как спасался Адам. И больше того, существует богословское мнение о том, что все творение Божие вокруг нас стенает и мучается в результате того, что человек совершил грехопадение, что все страдания привнесены в мир человеческим проступком, и что сейчас именно от человека зависит, сможет этот мир выйти из этого состояния. Именно человеческими усилиями, с Божьей помощью, он должен, если угодно, выйти из этого страдальческого состояния.
У нас тем временем есть еще один звонок к отцу диакону. Добрый день.
Да, здравствуйте.
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 Вы знаете, это Дмитрий, вот у меня, честно говоря, есть вопрос недоумения. Я вот купил не так давно книжку Луки Крымского «Дух, душа и тело». Меня там поразило, что там очень много, почти полкниги, там описываются какие-то вот спиритические чудеса каких-то эзотерических групп, там, да, вот, ну, модные, может быть, вот в начале 20 века, да, там вот эти все эксперименты с магнетизмом. И мне как-то вот странно, что епископ это обозначает стражник, да, и что вот он впустил как бы такой чуждый огонь в свое сочинение. Вот меня это очень, очень поразило.
Вы знаете, святитель Лука не просто епископ, он еще и святитель. Он прославлен в лике святых. Прославлен как человек, несший свое исповедническое послушание, свидетельство о Христе во времена Советского Союза. Да, он представился в 20 веке. И я думаю, что многим известна вторая сторона его жизни и деятельности. Он был хирургом. Из-под его пера вышла книга «Очерки гнойной хирургии». Вот. И больше того, он был награжден сталинской премией за свои медицинские изыскания. Вот. Один из его трудов, который вы упомянули, «Дух, душа и тело», это книга, в которой святитель рассуждает о духе, душе и теле. Собственно, что следует из названия. И он подчеркивает в этой книге о том, что те закономерности, которые часто нам видны просто вот невооруженным, казалось бы, глазом, деятельность головного мозга, сердечная деятельность, на поверку очень часто оказывается не такой уж простой. И очень часто, когда мы считаем, что тот или иной человеческий орган отвечает за конкретный род деятельности человека, что на практике это не всегда так. Он проводил огромное количество операций, он, находясь в ссылке, написал заявление Сталину с просьбой разрешить ему хирургическую практику во время войны и практиковал в госпитале хирургом. Вот. И те примеры, которые он приводит, может быть, о которых вы сейчас упомянули, это лишь примеры проявления духовной, нематериальной жизни в нашем материальном мире. Отрицать эти проявления не имеет никакого смысла, они действительно есть. И действительно есть всякие эзотерические опыты, и действительно есть люди, которые вступают в различные контакты с темными силами. Это есть. И свидетельство святителя Луки, пусть вот такого отрицательного характера, но тем не менее это реальное свидетельство. Другой вопрос, что святитель ни в коем случае в своей книге не призывает к этим опытам, и наоборот говорит о не то что осторожном, а о непринятии этого всего в христианстве, но тем не менее, в дополнение к его медицинской практике, очень действительно, как вы сказали, распространенная в конце 19-го, начале 20 века, в такие сложные времена в нашей стране, вот эти различные практики имели место быть и лишний раз свидетельствуют нам о наличии духовного мира, кроме мира материального.
И возвращаясь все-таки немножко к материальному миру и к теме нашей передачи «Прогрессу», пришла на ум такая мысль, что, в принципе, если посмотреть, то современное развитие науки и общества, оно не оставляет, по сути, ну, уже таких темных уголков, по крайней мере, относительно строения человека, относительно каких-то законов мира, жизни. И это как раз-таки оставляет в человеке одну только веру, уже не основанную на страхе из-за того, что я не знаю, как это и что это, и из-за чего это. Боюсь этого. И, в принципе, из-за этого рождается какая-то вера, чтобы как-то мне справиться со своим страхом. Но вера как раз-таки больше основана именно на любви, если она есть.
Вы знаете, ну, можно так в каком-то смысле сказать, я бы, пожалуй, скорректировал ваш тезис, но все-таки еще, ну, очень много чего не исследовано. Имеющее место и признание, определенное в научных кругах, теория Большого Взрыва, которая сообщает нам о возрасте Вселенной, о гипотетических возможных вариантах ее развития, это теория, это гипотеза, которая принимается как наиболее вероятная, и к которой есть определенные обстоятельства, которые свидетельствуют о вот, правильности, о возможной правильности этой гипотезы. Но это все-таки еще теория. Это все-таки еще гипотеза. Далее, когда мы говорим о расшифровке человеческого генома, мы вообще приходим к удивительным мыслям о том, что человек – это во многом не просто тело, не просто душа вот в таком обыденном понимании. Это геном в буквальном смысле клубок информации. Огромный клубок информации. Маленький по размерам, но очень гигантский по содержанию. Мало того, эта информация самовоспроизводится в человеческих клетках. Законы самовоспроизведения, допустим, нам известны, но причины далеко не известны. А вера, знаете, вера из страха, может быть, в свое время когда-то была таким актуальным аспектом. Сейчас, конечно, нет. Техника шагнула вперед. Вера из любви, это, может быть, по-другому все-таки сказать. Вера, вот говоря о науке и о технике, и о материальном мире, вера из удивления, из восхищения тем, что мы вокруг видим, и тем, что мы не можем все-таки познать, несмотря на весь наш прогресс.
Но как раз-таки именно это удивление, восхищение и то, что он, по сути, в нас еще есть и далеко не открыто и не использовано, оно как раз-таки и в этом чуде вере совершенно по-особому звучит, потому что ну, ведь не за что прятаться, реально не за что. Когда ты хочешь верить, ты веришь. Когда ты, ну, не хочешь, то есть наука, она отсекла многие вещи, которые, ну, за которые люди могли как-то укрыться на протяжении веков. А сейчас этого нет.
Да, в этом плане вы абсолютно правы. И в этом плане наука и человеческий творческий потенциал в исследовании нашего мира как раз таки и даже через это научное исследование помогает нам верить по-своему, своим путем, своими какими-то личными, внутренними, сокровенными переживаниями. Наука действительно отсекает многие непознанные стороны, да, познает их постепенно, эти стороны, эти факторы, эти явления перестают быть основанием для веры, но остается, тем не менее, еще что-то такое тайное, что-то такое неисследованное, может быть, не имеющее практического прямо приложения в нашей жизни, потому что раньше вот молния была неизвестна, ясно, что она была перед глазами каждого. Сейчас то, что перед глазами каждого, уже исследовано, но остается что-то в сердцевинке, что-то в серединке самой, в самом-самом тайничке, что позволяет человеку и восхищаться, и удивляться, и верить.
И в то же время становиться все более свободным, чтобы в этой свободе прийти к Господу.
И в то же время становиться все более свободным. И хочется просить всех, чтобы эта свобода была использована именно для того, чтобы прийти к Господу, но не от Него. Потому что иначе наша жизнь, которая у каждого закончится в свой определенный момент, может продолжиться в вечности совсем не тем образом, каким хотелось бы каждому разумному человеку.
На этой, надеюсь, все-таки более позитивной ноте мы закончим нашу передачу. У нас в гостях был диакон Алексей Котельников. До новых встреч в эфире. Следующий четверг на Народном радио. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.